Здравствуйте, уважаемые слушатели! Вы слушаете 29-й выпуск традиционного подкаста MFCast от сайта Мобильный форум. Это у нас так сложилось, что это предпоследний выпуск в этом самом году, и последний у нас будет такой кругленький 30-й. И, конечно, нас с нашим постоянным соведущим Рахимом, конечно, за эти 30 выпусков у нас было много, но если, кстати, считать первый пилотный, то, ладно, неважно. У нас, в общем, несколько у меня было соведущих разных, но все-таки вот Рахим — это тот самый, который мне максимально близок и с которым, как считают некоторые наши слушатели, шоу становится действительно шоу, а не просто вот перечислением технических характеристик гаджетов. Так что привет тебе, Рахим.
Привет тебе, Оля. В связи с этим я решил, что сегодняшний выпуск я буду перечислять технические характеристики гаджетов.
Хорошая идея. Я тогда, наверное, буду пытаться шутки шутить. Хотя, наверное, у меня не так хорошо получится. Ну, посмотрим. Значит, что у нас такое? Чем ближе к Новому году, ну, у нас как бы Новый год, а во всех цивилизованных странах-то, вы сами понимаете, Рождество, и до этого самого Рождества у них осталось 4 дня ровно, даже чуть поменьше, наверное, поэтому как бы им уже там не до телефонов, и чем ближе у них этот самый большой праздник, тем меньше анонсов, и тем более скучные анонсы, но тем не менее, давайте все-таки, сейчас, наверное, часть наших слушателей выключила подкаст и сказала: «О, будьте гамотина». Ну, вы послушайте. Все равно, наверное, мы что-нибудь интересное вам дорасскажем. Ну, почему бы и нет? Угу. Правда, Рахим?
Правда. Иначе зачем нам еще выходить в эфир?
Конечно.
Если только... Хотя нет, это не важно.
Мы работаем...
Только интересные телефоны, да.
Работаем для вас и ради интересных телефонов, и ради сайта Мобильный форум и его блага, кстати.
И ради идеи свободной связи на всей земле.
Точно. Итак, значит, есть у нас два телефона от Sony Ericsson. Та самая компания Sony Ericsson, которая по... выводом в наших итогах года. Кстати, если вам интересны итоги года, заходите к нам на сайт. У нас есть такая статья, называется «Мобильные итоги 2009 года», и там вообще про все, начиная от января, заканчивая декабрем. Но, тем не менее, компания Sony Ericsson, которой дела идут все плоше и плоше, представила два новых телефона. И вот сейчас нам, наверное, предстоит решить, хуже ли пойдут дела от Sony Ericsson, или, может, они пойдут лучше. Ну, в общем... Телефоны какие? Линейка называется Green Heart. У нас уже... Как это опять? Ты сейчас будешь опять говорить, что у меня нигерийский акцент?
Даже не знаю, какой акцент, но линейка, да, странная.
Green Heart. Зеленое сердце,
Hearts, да. Сердца. Сердцы. Как по-русски будет множное число сердец?
Сердечки. Ладно. Короче, сердца. Сердца зеленые. В чем фишка сердца, этой линейки? В том, что телефоны действительно выполнены по различным правилам к защите окружающей среды. То есть переработанный пластик, который можно потом обратно отдать на переработку, краска на водной основе, материалы с пониженным содержанием вредных химических веществ и даже упаковка, которую можно там потом без проблем тоже переработать, видимо.
Буквально из бычков и всякого говна собрали телефон.
Да-да-да. Ты, конечно, грубовато сказал, но возможно, да. Кроме того, корпуса телефонов не закрыты от водных брызг. Вот это вот меня удивило, вроде бы вода, стихия, да, и они почему-то от нее так отгорожаются в своих телефонах.
Меня другой вопрос заинтересовал. Получается, что, ну, конечно, здесь не нужно очень умным быть, чтобы понять, насколько это очередной такой маркетинговый ход, когда что-нибудь очень зеленое пытается продать, что-нибудь очень полезное или что-нибудь очень, я не знаю, какая-нибудь идея популярная поддерживается. Мне интересно, насколько дороже производить такой телефон, чем по обычным технологиям? То есть, если все телефоны производить из переработанных материалов, все телефоны делать зелеными и экологически чистыми, то намного ли дороже будет производство и намного ли хуже нам всем будет?
Вот это интересно, да. Может быть, конечно, и не намного, а может и намного. Черт знает. Но если Sony Ericsson этим занимается, то, видимо, это как-то окупается, наверное, все-таки. Ну ладно, давайте ближе к телефонам. У нас есть две модели, называется Elm и Hazel. Elm и Hazel, ладно, неважно. Телефоны довольно хорошие по своим техническим характеристикам. Не смейся, Рахим, потому что действительно хорошие телефоны. У них
телефоны хорошие, я не спорю. И выглядят они клево.
Ну, так сказать. Вот первый, например, это... полный ремейк T715. Ну, он почти один в один выглядит. Слайдер. Второй — это, конечно, моноблок. Такого еще не было. В чем еще у них особенность, что они немножко изогнутые. То есть они такие дугой идут. Любопытно очень. Что про технические характеристики что сказать. Ну, на высоте, да, 5-мегапиксельные камеры с автофокусом, у обоих Wi-Fi и у обоих GPS. Вот такого еще, конечно, не было, чтобы обычные телефоны вроде слайдеров или монолоков шли с Wi-Fi. Ну, то есть, конечно, было, но не настолько широко это распространено все-таки. Как-то это сейчас больше к тачфонам идет, потому что, ну, на тачфонах удобнее интернетом пользоваться через Wi-Fi и так далее.
Угу.
На таких телефончиках не особо. Ну, и то же самое, теми же самыми картами. Ну, вот здесь вот, видимо, Sony Ericsson решила по полной свои телефоны нафаршировать. Тем не менее, они зеленые все-таки еще. Экран, значит, ну, давайте по порядку. Значит, Hazel, это вот этот вот самый Hazel, Hazel, это тот самый слайдер. У него вес 160 грамм, довольно большой. Корпус металлический, экран 240 на 322,6 дюйма. Ну, это довольно большая диагональ, довольно неплохая. И, в принципе, больше ничего такого особенного нет. Про второй телефон можно сказать, что экран у него поменьше, 2,2 дюйма. И разрешение точно такое же, и при этом все остальные функции точно такие же. Память его обоих телефонов, ну, не то чтобы много, но и немало. 280 мегабайт, и можно поставить карту памяти microSD. Я вот у тебя, по-моему, сейчас всю работу забрала и рассказала про технические характеристики. Ну, ты тогда можешь рассказать, не знаю, считаешь ли ты, что это какой-то, не знаю, путь к возрождению Sony Ericsson, или это очередная ни о чемность?
Ох, после того выпуска, когда наш гость очень активно нам рассказывал про Sony Ericsson, я очень мало знаю про эту компанию, и единственное, что я знаю, что раньше она мне нравилась, и раньше она довольно-таки популярна была. В какой-то момент, да, она перестала так светиться везде, и, кстати, мне сложно, конечно, говорить о том, как оно раньше было здесь, в Канаде, но сейчас Sony Ericsson в Канаде я вижу где-то один, наверное, в год. И то, наверняка, тот человек, у которого я его вижу, купил его не здесь, потому что на нем не видно этих... Я вот, вот так скажу, я не видел их в продаже, знаешь, с такими с логотипами, которые там идут за там, $9 с контрактом на 3 года. Вот все телефоны, которые пихают разные компании, Sony Ericsson почему-то никто не пихает.
Mm-hmm.
А возрождение Ли, я не знаю... Как ты начала говорить о том, что у Sony Ericsson все, в принципе, не очень хорошо, поэтому теперь они выпустили два экологически чистых телефонов. Это не очень звучит, как, знаешь, такая позитивная оценка о возрождении. Может, совсем все хреново?
Ну.
Уже какие-то нишевые вещи пытаются делать.
Да,
не
уже
то, какие-то... что нишевые, или нишевые вещи, что, в принципе, не очень понятно, или уже пытаются зацепиться за какую-то идею, которая может еще им помочь. Мне так кажется.
Вот у них еще проблема, что они цены завышают для своих телефонов, и вот здесь такая же история. Старшая модель 270 евро, младшая модель 240 евро. Сейчас я быстренько попробую это перевести в рубли, потому что...
Пока ты пробуешь, мне интересно, вот опять же, эта цена, она назначена из-за каких-то там проблем в компании, они хотят больше денег. Они такую цену завысили за, я не знаю, дизайн, за функции. Или эта цена такая высокая, непропорциональная, из-за того, что они вот мучились и использовали эти материалы. То есть она вышла дороже, чище, экологически чище, но дороже.
Я все-таки думаю, что это скорее делается не из-за того, что они мучились и делали, потому что если бы было всегда так, у Sony Ericsson, например, телефоны бы все стоили, ну, как-то вот нормально, а вот эти вот зеленые раз бы стоили дороже. Нет, такого нет, у них действительно у всех телефонов в последнее время цены завышены, а сами телефоны не настолько интересны. Я вот пока ты говорил, перевела это все в рубли, то есть получается младшая модель порядка 10 тысяч рублей, старшая порядка, так, опять забыла, да, старшая, что такое-то, 270, порядка 12 тысяч, ну, это довольно много, ну, не знаю, может быть за слайдер 12 тысяч кто-нибудь заплатит, хотя за 12 тысяч можно сейчас взять тачфон, очень хороший, очень качественный, но если еще чуть-чуть доплатить, можно вообще взять хороший коммуникатор, например, на андроиде за 14 тысяч можно вполне себе без проблем приобрести. Так что вот я даже не знаю, на что они рассчитывают. У нас тут в комментариях...
Ну, видишь,
был...
здесь очень специфично, по-моему, потому что, я не знаю, как ты, мне очень сложно вообще вспомнить человека, который бы руководствовался бы таким параметром, как частота телефона относительно экологии в момент выбора телефона.
Ну, это понятно, да, вот, может быть, поэтому они их напичкали всем, чем только можно, и Wi-Fi, и GPS, и хорошими камерами, чтобы хотя бы какие-то плюсы были.
Ну, да, иначе... Ладно, не буду повторять то слово.
Да, вот у нас тут в комментариях один человек написал, что вроде как эти телефоны могут выступать вполне себе нормальными соперниками сенсорным телефоном, вроде там Nokia 5530 или там Samsung S5230 или что-то в этом роде. Ну, как-то вот лично я бы не стала сравнивать сенсорники и несенсорники, потому что вот если человек идет в магазин, то я думаю, он явно не будет выбирать между сенсорником и несенсорником. Он явно уже для себя решил, что ему надо либо там на кнопки жать, либо пальцем тыкать, и он уже идет выбирать между конкретными моделями, да?
Наверняка, но даже если он не решил, то у него уже в голове есть то, чем он примерно будет заниматься на этом телефоне, и как только он попробует сенсорник, и если его интересовал интернет, то он поймет, что это удобнее. Так что да, я тоже согласен, не стоит это сравнивать даже.
Да, вот мы опять обругали Sony Ericsson, ну что ж поделать, можно сейчас обругать компанию Fly. Ну, я думаю, хвалить ее тут не за что, и ты вряд ли будешь ее хвалить. Новый телефон Fly MC170DS с двумя SIM-слотами, как всегда. И, ну, что можно про него сказать? Но я когда его увидела мельком и не разглядела на нем логотип Fly, я подумала, что это новый Samsung. Вот ты так не подумал?
Нет, вот про Samsung меньше всего подумал.
Да? Ну, странно. Но вот это вот
он, оформление... знаешь, мне напоминает какой-то Siemens.
Ну, может быть, какой-то из старых Siemens'ов, но вот именно оформление... экрана, вот этот вот и дырочка для динамика, и вот это вот зеркальное серебристое напыление, вот это вот очень самсунговское. И кнопки тоже черные такие, самсунговские. Вот как-то вот... Ну и от Siemens тоже что-то есть, не спорю.
Ну да ладно. В принципе, Fly никогда не отличалась очень интересным и оригинальным дизайном. За что его ругать? Он, собственно, как и все Fly, выполняет свои функции, является двухсимковым. В принципе, не такой страшный, как старый Fly, и не такой дорогой.
Ну, у Fly, как всегда, да, Fly — это же, как известно, ODM-производство, то есть они сами ничего не разрабатывают, они просто выбирают телефоны среди тех, которые производят китайские фабрики, заказывают партию, налепляют свой логотип, русифицируют и так далее, и продают у нас.
Отличная схема, я считаю.
Ну, в принципе,
ленивая такая отличная схема.
Ленивая схема, но у них при этом есть очень много проблем, например, есть проблемы с программным обеспечением, то есть нет прошивок абсолютно никаких, практически никогда, новые не выходят, ошибки могут не исправляться. Потом большие проблемы с комплектующими, потому что все телефоны от разных фабрик, между собой ничего не подходит, там, если у тебя сломался кабель, ты его фиг найдешь, то есть вот это вот, конечно, все не очень хорошо, но если вы не боитесь...
Это естественно, да.
Да, если вы не боитесь каких-то трудностей, то Fly вполне себе можно брать, потому что вот за 4500 вы покупаете нормальный вполне телефон. Он по характеристикам, ну, не намного он хуже Sony Ericsson. То есть, ну, есть здесь Wi-Fi и GPS, да, но тем не менее Sony Ericsson стоит 10 тысяч, а этот стоит более чем в 2 раза дешевле. Но у него тоже экран довольно большой, 320 на 240, камера с автофокусом, 3,2 мегапикселя, MP3-плеер, FM-радио, GPRS-модем, Bluetooth, Java. Ну, в общем, все как нужно, все как обычно. И точно так же слот для карт памяти наблюдается здесь. Так что, почему бы и нет, да?
Почему и нет, да. Fly мне всегда нравился вот за одну такую деталь. По какой-то старой такой упрощенной парадигме они эти телефоны делают. Вот аппарат, он буквально механический. То есть если бы там все заменить на какие-то магические механизмы, всю электронику убрать, и он бы работал так, то примерно то же самое было бы, и никто бы не заметил разницы. Тоже проблемы с прошивкой, как там можно прошить, как там вообще что-то можно поменять. Непонятно, как там вообще все это работает и кто это все сделал. Но главное, он звонит, и, как видно, он звонит еще из двух симок. И, по-моему, нужны такие телефоны на рынке, когда ты не думаешь там о версии операционной системы или, я не знаю, еще какие-то проблемы с GPS-ом, что-нибудь такое. Просто телефон.
Да, просто телефон, просто звонит, да еще и с двумя симками. Неплохо. Mm-hmm. Ладно, давай пойдем дальше. У нас на прошлой неделе тут просто весь Твиттер и все что угодно, все блоги и все сайты, все взорвались новостями о том, что Google Phone наконец-то выпустит Google Phone. Ну, фишка в чем? Я, честно говоря, вот скажу прямо, я не понимаю, что все сошли с ума.
Я вот... тоже, я ажиотажа вообще вот не просек.
О, вот отлично, мы с тобой согласны, но вот реально... Мы на прошлой неделе, я не знаю, как так случилось, я только после записи подкаста углядела, что мы с тобой потеряли одну тему про то, что, ну, про это будущие телефоны от HTC на первую треть 2010 года. И не знаю, видел ты или не видел, ну, как раз там такая линеечка Android-аппаратов довольно интересная. И был среди них такой аппарат, по-моему, как-то же, господи, как же он называется? Забыла, в общем, на букву Б какой-то аппарат. И вот почти такой же, как этот гуглофон. Но вот этот гуглофон, он тоже произведен на HTC, о котором мы сейчас будем говорить. Ну, в общем, как-то этот roadmap HTC, он прошел мимо, никто на него не обратил внимания. Когда появились слухи о том, что Google выпустит телефон под своим брендом и все равно его произведет HTC, но тем не менее, у всех началась просто какая-то дикая паника, все начали о нем писать, о, гуглофон. Вот реально, ну не знаю, ну, что к чему.
Я вот смотри, год назад, почти год назад, даже поменьше, ладно, но все равно приличное время назад стали появляться вот эти HTC Android телефоны. Взять тот же Hero, который мы обсуждали и юзали с тобой. Это телефон от Android. Пока сходится все это и у Hero, и у этого Nexus гугловского.
От Android ты сказал?
Ой, от HTC. Он работает на Android. Тоже оба из них подходят под такое описание. Оба выглядят как HTC. Ничего в них необычного нет. Тот обычный HTC, это тоже типичный HTC. Сзади, возможно, будет написано Google. В остальном я не вижу разницы между аппаратами. Я, конечно, понимаю, что я говорю не о технической начинке и не о там моделях, а вообще это просто телефон от HTC. Да, он выпущен там под каким-то надзором Google, и они там что-то, наверное, какое-то отношение имели. Но это HTC-телефон на Android. Что такого?
Да, знаешь, я пыталась общаться с теми людьми, которые эту тему широко продвигали и радовались, спрашивала, вот что в этом такого. Одни мне сказали такую тему, что вроде как этот телефон, во-первых, он вообще не залочен, ну да, ну и хорошо, что не залочен, Hero тоже не залочен, там спица не залочен и так далее. Но, тем не менее, во-первых, он не залочен, а во-вторых, по их мнению, он будет очень дешевый. Настолько дешевый, что все просто кинутся за андроидами и сметут их с полок, и это станет мега популярный телефон. Но, опять же, у меня есть сомнения по этому поводу, потому что, то есть, получается, что, допустим, HTC производит два практически очень похожих аппарата. Один там, я вспомнила, по-моему, Bravo он называется. То есть один HTC Bravo тоже вот с большим экраном, там с полным комплектом всех функций. И другой вот этот вот самый Google Nexus One почти точно такой же, только чуть-чуть перелицованный. И при этом, значит, Bravo будет стоить там в два раза дороже, а Google будет продавать дешевле. То есть мне кажется, в такой ситуации HTC бы за производство вообще не взялась, потому что ей это тупо невыгодно, потому что можно было бы уже сворачивать тогда свое производство, логично?
А возможно, Google просто эту разницу сами выплачивает, а себе как выгоду имеет большое количество новых старых кастомеров, новых старых клиентов, потому что...
Такое я тоже видела, но все-таки, с другой стороны, мне кажется, HTC бы на это все-таки не пошел, наверное, потому что это все равно бизнесу какой-то удар конкретный.
Ну, они получают также пользователей своих аппаратов, они также получают свои деньги, а Google получает свой клевый телефон и вот большую волну новых покупателей из-за такой низкой цены. По-моему, я могу себе представить ситуацию, когда Google платит деньги, чтобы заполучить клиентов.
Ну, возможно, только я не знаю, насколько на это пойдет производитель. Если бы я была бы производителем, то я бы на это не пошла, потому что, мало ли, Google там заработает еще больше, захватит мир, и потом мне нужно будет вообще телефоны производить, потому что все будет производить Google и всем раздавать чуть ли не бесплатно.
Оля, если бы ты была производителем, ты наверняка сделала бы, наконец, идеальный телефон.
О, да. Именно я бы так и сделала. Ладно. Еще была вторая идея в том, что такого особенного в этом гуглофоне, в том, что в нем будет какой-то прямо, ну, невероятно офигенный софт с кучей таких безумных обновлений, что просто все сойдут с ума и упадут, не встав. Но в чем дело? В том, что, тем не менее, ведь это все равно будет Android, правильно? Я немножечко сомневаюсь, что только вот для своего телефона конкретно Google сделает какие-то супер улучшения Android и не даст эти улучшения всем остальным. Вот ты думаешь, может быть так или нет?
Я думаю, если улучшения будут, то они таки дадут их всем другим. Меня другой вопрос волнует. Так как это будет Android в самом чистом виде, Android от Google, то наверняка там будет стандартная оболочка Android, никаких изощрений.
Ну да, но тут, судя по попавшим в сеть скриншотам, там какая-то оболочка уже реально совсем не такая, которая сейчас, и, может быть, они ее настолько улучшили, что она теперь может и с HTC Sense конкурировать, и еще что-нибудь в этом роде.
Да, непонятно. Ну, двоякая новость, если честно, я не знаю, как реагировать. Никакой нормальной информации, когда такой слух приходит, то этот телефон более-менее еще интересный, поэтому слух интересный, но обидно, что никакой нормальной информации нет, да и фотки не очень.
Ну, да.
Так, ну, блин, хорошо.
Неплохо.
Наконец-то Google сделал это, потому что все ждали телефон, что они выпустят очень давно, они выпустили вместо этого операционную систему. Теперь тоже вроде как телефон, но... Ну, не Google это, HTC это.
Ну, может, они, знаешь, они решили немножечко подстраховаться там на первый год операционки, то есть там, ну, первые полгода Android вообще был никому не нужен, да? Потом его стали постепенно ставить, и сейчас это уже доходит до рынка массовых продуктов, то есть эти вот самые Samsung по 14 тысяч стоят во всех связных, во всех салонах связи, и, в принципе, люди их покупают, и не все, может быть, даже думают, знают, что это какой-то там продвинутый Android-аппарат, просто берут, потому что это неплохой телефон с сенсорным экраном, скажем так. Он там чуть-чуть на 1000 подороже Nokia и как-то посерьезнее выглядит. Так что, в общем, Google взял себе вот этот тайм-аут на какое-то развитие, и сейчас, когда уже все более-менее развилось, они вот раз и сделают свою там супер-пупер операционную систему, и уже не там ни на чьем-то телефоне, ни у Samsung, там, ни у HTC, ни у какого-то оператора, а вот чисто вот сами со своим же лого. Вот так вот они прямо выступят и всех поразят.
Окей. Я рад за Google, правда. Честно.
Ты знаешь, я бы очень порадовалась за них, если бы они ему сделали нормальный экран, потому что вот я сейчас, как известно, с Андроидом, с Самсунгом. И вот, в принципе, ну, совсем можно жить. Ну, ладно, ну, ко всему можно привыкнуть, все можно настроить, переживу. Но вот как меня бесит экран, просто охота убиться головой об стену. Вот я не понимаю, вроде бы оба экрана емкостные, да, что у айфона, что у Самсунга. И то же самое мы HTC Hero держали в руках, у него точно такой же экран, как у Самсунга. То есть он нечувствительный. То есть, например, когда я делаю прокрутку, очень часто телефон воспринимает касание пальцем экрана как именно запуск программы или там запуск какой-то функции. Например, когда я читаю твиттер, я пытаюсь прокрутить твиты, и вместо этого у меня вызывается функция по нажатию на них, и у меня там что-нибудь, например, отсылается, пересылается, цитируется, и, в общем, настолько это неудобно. Я уже более-менее привыкла к этому, научилась, что нужно делать, там, как надо палец на экран поставить, но реально это настолько неудобно. Вот экран айфона, он понимает просто вот легчайшие касания, он тебя чувствует, он живет тобой, я не знаю, вот просто... Не понимаю, почему нельзя было сделать так же, а? Ну вот что не так-то?
Ну, видимо, все же есть у Apple какая-то технология, к тому же...
Мультитач может здесь как-то работать?
Может. Может. Хотя нет, я не знаю.
Я вот тоже не знаю, но вот это меня очень удручает. Потому что, знаешь, сама ось хорошая, к ней можно привыкнуть, с ней можно работать, я уже ее вполне себе так... под себя настроила. Мне это, честно говоря, немножко Windows Mobile напоминает, потому что если вот iPhone у меня был, я с ним ничего не могла сделать. Он себе работал, звонил, был довольно удобным, но все было хорошо. А вот с этим телефоном мне пришлось ставить какие-то оболочки, искать клавиатуры, настраивать софт, расставлять иконки по рабочим столам, по папкам. То есть вот, ну, есть в нем много возможностей.
Обычный такой Linux поставил, ведь Linux.
Ну да.
Надо
да.
настроить.
Надо настроить, действительно. Плюс, что он действительно очень стабилен, его уронить невозможно. Был у меня там глючащий софт, были какие-то проблемы, но вот чтобы он тупил, зависал, вылетал там или еще что-то, перегружался, не давал принять звонок, там зависал или еще что-то, ну вот ни разу. В этом плане Linux, конечно, стоит пятерку поставить и Google за адаптацию тоже. Так что вещь хорошая, вот единственное, экранчик. Пусть допилят, а? Тогда я куплю этот гуглофон и, может быть, буду радоваться. Почему бы и нет?
Ну, может, допилят-то. Да вот тут мне кажется, что как раз айфоном и фотографируют это, эти шпионские фото и делают.
Да-да-да, ты, кстати, я смотрела как раз на шпионские фото этого телефона, тут странный человек в какой-то белой шапке, да?
Да.
И реально он держит что-то белое, округлое, у которого в уголке камера кругленькая, маленькая и черненькая. Что бы это могло быть?
Видимо, там, может, Google написано. Это такой Android держит флаг Google. Ладно.
Наверное. Поехали дальше. Да. Есть у нас еще кое-что интересное. Есть у нас опять про Android. И
да.
Настолько странно, ты сейчас сказал так, да, вот я тоже думаю, да. Фирма называется Oppo. Очень хорошее
Oppo.
Название. Oppo, да. Еще у вас по-английски, по-моему, «Об» читается ближе к букве «А», да? Тогда это будет какая-то «Оппа». Нет?
Нет, не здесь, вроде Oppo сам будет.
Да, мне вот вас прикалывает, например, Спанч Боб, да, этот Скверпенс, который, его все говорят Спанч Боб, так смешно. Ну ладно, мы не об этом. У меня все просто нигерийский акцент меня с того момента не может отойти, и вот я теперь чуть ли не на курсы английского уже записываюсь, чтобы не упадать перед тобой грязь лицом.
Не-не, нигерийский акцент — это всего лишь акцент, но это нормальный английский язык.
Хорошо, спасибо. Кто не понял про нигерийский акцент, послушайте предыдущий 28-й выпуск MFcast, а все поймете. Ну да ладно, речь идет о том, что компания Oppo китайская, которая производит музыкальные плееры. Написано, что она известна производительством музыкальных плееров. Не слышала ни одного плеера от них, не видела, не читала.
Тоже.
Ну ладно. Значит, они могут выйти на мобильный рынок и представить, конечно же, аппарат на андроиде. Ну, китайцы, они, понятно, они представляют аппараты на андроиде. Вообще, знаешь, вот мне хотелось высказаться про китайские аппараты на андроиде. Мы, например, очень ругали всякие разные эти хай-скрины пипи и тому подобное.
Ага.
Фишка в том, что вот я не знаю почему, но почему-то вот до этого И, может быть, так и было, или еще что-то. Но говорили, что вот помимо маркета софт никак не поставить. А если захотеть поставить, то надо там взламывать, получать root, делать что-то еще. Ну вот, например, у меня со своим Samsung, что меня тоже немножко радует, в отличие от iPhone, софт можно ставить как угодно. То есть я его могу скачать прямо через телефонный браузер с любого сайта, я его могу скачать с компьютера и передать на него там по кабелю или по Bluetooth. То есть вот нет никаких ограничений чисто с какого-то одного источника. Вот не знаю, почему раньше про китайцев говорили, что вот такой минус, что у них нет маркета и софт на них не поставят. Вот, непонятно.
Так я не понял. На Samsung все окей, а что с этим Oppo?
Что с этим Oppo, пока неизвестно, но тем не менее, я к чему вела разговор свой про китайцев? К тому, что если китаец хочет выпустить сенсорный телефон, то у него не так уж и много выбора, что на него поставить, конечно же, Android, потому что Android бесплатный. То есть платить нужно только Google за сервисы, а в остальном бери, ставь, ты хоть что и делай. А все у тебя и нормально, работает красиво, стабильно. Ну ладно, пока еще нет особых подробностей про это чудо, но сказано, что у него мультисенсорный емкостной экран 3,5 дюйма и с шикарным разрешением 800x480, модуль Wi-Fi, клавиатура QWERTY. А еще у него есть светящиеся кружочки. Что бы это такое, как бы думаете? Не поверите никогда в жизни, это встроенные датчики температуры, влажности и текущей даты. Чего?
Датчик это в бинарном формате?
Датчик текущей даты. Ты это как? Прикинь, включаешь телефон, это он не знает, какая дата.
Это он сканирует пространство, определяет дату там, по содержанию, я не знаю, углеводов. Самое главное, что, зачем они светятся? Вот.
Ну, для красоты,
передают ли они этим светом какую-то информацию? Вот, когда ты сказал дату, мне показалось, что он в каком-то там бинарном формате показывает число так, знаешь, для программистов.
Ну, а почему бы и нет? Знаешь, есть такие часы для программистов, где там...
Да-да.
Капец просто какой-то. Ну, в общем, я когда посмотрела на это дело, у меня единственная мысль возникла, что это просто очередная картинка в фотошопе, сделанная для пиара никому не нужного производителя. Вот ты веришь, что это чудо когда-нибудь вообще выйдет со своими... Ты какой-то толстый, а вот кому нужен смартфон на андроиде с термодатчиками? Господи, убейте меня.
Я не знаю, метеорологом.
А, ну да, в принципе, вполне такое нишевое метеорологическое устройство. Почему бы и нет, да?
Первый телефон для метеорологов, почему нет, да? Опа. Да. Мы делаем телефоны для метеорологов 20 лет.
Столько всего интересного у нас на рынке происходит. Например, вот компания Broadcom обещает 20-мегапиксельные камерафоны. Я уже думала, господи, слава богу, вроде закончилась гонка камерафонов. Сделали 12 мегапикселей, качество не намного лучше, чем у 5 мегапикселей. Уже, в принципе, ну, хватит уже, ну, не надо. Сколько можно? И вот, не знаю, зачем 20-то мегапикселей?
Да, я тоже не понимаю, мне понравилось, как здесь написано. Известный производитель чипов компании Broadcom объявил о выходе нового процессора, который еще больше приблизит к цифровым фотокамерам мобильные телефоны. И, блин, если бы мегапиксели были единственным, что приближает к профессиональным фотокамерам мобильные телефоны, то мы бы с такими 20 мегапикселями давно были бы уже впереди даже моей зеркалки. Мегапиксели, блин, как люди... Даже не люди, да, понятно, как компания, они выбрали какую-то штучку, и все, теперь эта штучка самая важная, это вот именно та мера оценки качества ваших фотографий, и чем больше, тем лучше, так что мы будем выпускать больше, вы покупаете лучше.
Ну, обидно. Все это не так, да, обидно.
Лучше бы сменную оптику для телефонов придумали.
Кстати, да, почему бы и нет? Как еще никто до этого не дошел? Вполне ставишь какой-то более-менее приличный объективчик и уже качество съемки. Я тут, знаешь, читала на iPhone.ru недавно статью о том, как объектив от Canon приделали к iPhone. Там, конечно, все было очень сложно, очень замудрено, но, знаешь, факт-то был в том, что качество фото лучше-то не стало, даже стало хуже. Как-то там, конечно, появилась какая-то такая цветовая рябь, там что-то вот такое, ну... Я реально не знаю, зачем это надо. Вот если бы довели это действительно до ума, то, может быть, было бы и неплохо. Чего бы и нет.
Да, ну, видишь, там даже не очень-то хорошо, а здесь я даже не знаю, в чем смысл всего этого заявления. Видимо, все равно кто-то кинется покупать самый-самый многомегапиксельный телефон. Смысла особого нет, но чип, видимо, мощный, да. С технологической точки зрения он хорош, наверняка, раз... такого качества, точнее, не качества, а такого количества мегапикселей достигает. Но в 20 мегапикселей можно полное ужасное, опять не хочу, но я уже один раз сказал, полное ужасное говно можно сфотографировать на 20 мегапикселей, и оно ни о чем не говорит, эти 20 мегапикселей никак не влияет на качество напрямую.
Да, это все понимаешь, это хранить очень много, во-первых, много места будет занимать. Потом, чтобы куда-то отправить, это надо все равно уменьшать. Почему? Вот для меня, мне кажется, вот идеальная камера в телефоне, это мегапикселя там 3,2, вот как сейчас идет. При этом она должна быть с автофокусом, она должна быть с более-менее приличной светочувствительностью. И как-то вот более-менее неплохо снимать она должна. Вот.
Просто все равно, например, да, верно, 90% ведь всего, что ты смотришь, используешь эти картинки, которые ты наснимал на фотокамеру, угу. ты их на телефоне смотришь, да, никуда да, дальше да. они не идут.
Конечно.
20 мегапикселей.
По моему опыту, единственная нормальная камера была в Nokia N78, 3,2 мегапикселя, реально, у нее была хорошая макросъемка, отличная вспышка, очень четкий автофокус, в общем, все прекрасно. В айфоне, конечно, камера это... неплохая, но вот ей автофокуса не хватало жутко, но, честно говоря, 3GS хоть автофокус и получил, но у него со светочувствительностью проблемки. А вот у Samsung сейчас у моего 3,2 мегапикселя с автофокусом, но, честно говоря, камера так чисто вот для галочки. Потому что у нее, во-первых, есть эта очень известная проблема. Знаешь, вот почему-то мобильных камер, я не знаю, производители, почему не поймут, откуда она берется. Очень часто у новых телефонов бывает проблема то, что розовое пятно в середине кадра, особенно и в условиях не лучшего освещения. Вот недавно это поправили у HTC HD2, сейчас это у Tattoo наблюдается, и у Samsung просто вот ярко наблюдается, фоткаешь, и розовое пятно в середине. Ну вот, я не знаю, что ж они куда не смотрят вообще?
Да, непонятно, не встречал, но звучит реально.
Да, вполне. Ладно, в конце у нас очередная тема про Android. У нас, не знаю, вот Android, он реально медленно и верно, даже, наверное, немедленно.
Да ты знаешь, да, совсем немедленно, настигает буквально.
Да, вот я помню, мы с тобой подкасты, когда только начали записывать, когда мы это стали делать, наверное, с полугода назад. И, ну, как можно сказать, мы про Android сначала много не говорили. Говорили там про Nokia, про Sony Ericsson, про слухи. Вот ты замечаешь, как снежный ком у нас темы про Android стали нарастать, и в последнее время нет и ни одной недели, когда мы про него не вспоминали вообще. А вот дней, когда про него новостей там больше половины или большая часть, их очень много.
Да, вот новости есть всегда, раньше нам вроде даже и говорить не о чем было, но Android, ну там что-то где-то происходит в глубине, а сейчас вовсю в самую широкую массу идут всякие телефоны и дешевые, и дорогие, и новости всякие, и новые версии выходят, и вот такие новости вроде ассортимент Android Market достиг 20 тысяч приложений, меня всегда смешили. Похожие новости радостные выходили и после запуска магазин приложений для айфона, и в какой-то момент они вроде успокоились, но все равно любят время от времени показывать вот эти большие круглые числа, которые не несут особого смысла.
Ну, это в данный момент выступил не сам Google, это сайт Andralib.com. Этот сайт Andralib, он публикует у себя абсолютно все, ну, всем, как это называется, все, весь софт, который в Android расположен. Вообще, ты знаешь, про Android Market я тоже могу очень много чего сказать, как молодой владелец гуглофона. Это вообще капец какой-то реально. То есть... Ну, ладно, когда я вообще сошла в этот самый маркет, я не ожидала, конечно, увидеть что-то похожее на App Store хотя бы на айфоне. Но я ожидала хотя бы немножечко похожее, я не знаю. Ну, там вообще нет практически ничего. Там есть список, поделенный на игры, программы. Игры, поделенные на там топовые. Сейчас я даже открою и посмотрю. И на последние добавленные. Программы тоже поделенные на топовые и последние добавленные. Один раздел моих загрузок и один пункт поиск. Все, больше там ничего нет. Что меня больше всего на свете поражает, что в Android Market, по крайней мере, в версии 1.5, в 1.6 уже есть, но тем не менее 1.5 сейчас стоит на большинстве телефонов, и так как, сам понимаешь, производит операционную систему хоть и Google, хоть он ее обновляет, но производители-то, они, конечно, у них там еще много всяких телефонов, не только на Android, у них там и на Symbian есть, и на Windows Mobile, и на своих системах. В общем, им до того, что вышел 1.6, слегка, извините, наплевать. Поэтому вот тот же самый Samsung или тот же самый HTC, они до 1.6 обновлять свои устройства не собираются вообще. Они говорят, что поставят уже 1.2. Но 1.2 поставят они там, дай бог, месяца через 3. То есть вот это вот меня тоже немного смущает. Например, если для iPhone выходит новая прошивка, она выходит сразу для всех трех поколений телефонов. Но если вот уже две прошивки вышло для Android, то большая часть Android-телефонов все еще висят на старой. И к чему это все веду? К тому, что у меня в Android Market скриншотов нет. То есть, ты понимаешь, я программы и игры должна ставить просто вот тупо вслепую, по описанию.
Вот видишь, это то, чего я боялся, когда вообще читал впервые об Android, обо всей этой идее Google. Когда это, она очень светлая идея, такая же, как любая open-source идея, такая же, как идея Linux и свободных операционных систем, открытых исходников и всякого такого, но у нее, как всегда, есть одна проблема. Если это становится таким массовым продуктом, то отсутствие централизации какой-то, оно очень сильно бьет. Да. Вот здесь, видишь, уже несколько веток, хоть и телефон еще как бы развивается, и, точнее, не телефон, а операционная система еще как бы нарастает и только-только набирает свой набор пользователей. Уже очень много различных каких-то веток, уже какие-то проблемы есть с несоответствием веток, и то, что нет какой-то централизации, как у Apple, как вот один телефон, одна операционная система, обновления, все обновляются, все сразу, mm-hmm. вся планета с новыми телефонами, здесь вот начинается вот это вот размазывание, да. И, по-моему, все проблемы будут только из-за этого.
Да, и вот немножко дальше расскажу про маркет. Мало того, что там, ну ладно, нет там скриншотов, ладно, неудобно оттуда скачивать. Я подумала, может быть, есть какая-нибудь нормальная веб-версия, ну вот как в iTunes, например. Там все красиво, распрекрасно, все видно, все хорошо. Зашла я на этот самый веб-версию, и, не знаю, если вам интересно, вы на нее зайдите, посмотрите, посмеетесь и обратно уйдете. Там просто тупо список приложений, которые есть. И для них даже нет скриншотов практически, только иконочки. И, в общем, ничего нет, даже нет ссылки, чтобы их скачать. То есть просто вот там нет ничего. Очень странно, что Google своей веб-версией не занимается. И что любопытно, вот опять же, видишь, пошла расцентрализация. Например, уже очень много разных сторонних каталогов приложений для этого самого. Ну, ты помнишь, когда вот для iPhone не было App Store, да? Там был инсталлер, mm-hmm. была Cydia, было еще да, что-то. Да, да. То есть все, всякие репозитории, в общем, столько было гемов.
Вот то же самое, только да. Apple потом взяли и все исправили, и централизовали все в один кулак, а здесь так и будет.
Да, и сейчас, например, была новость у нас на прошлой неделе, что Motorola собирается свой магазин приложений открывать. Да, Motorola очень хорошо на Android подсела, они выпустили Droid, они выпускают новые телефоны, планируют выпускать. И, конечно, они делают свой магазин приложений, красивый, с красивой веб-версией, со скриншотами, все распрекрасно, и при этом слегка вот как бы подзабивая на магазин приложений Google. То есть опять непонятно, что делать пользователям. Основная проблема в этом в том, что... Так, извини. Горло пересохло. В общем, основная проблема тут в том, что нет централизации с обновлениями. То есть, например, сейчас я себе скачала какой-то софт, часть скачала из маркета, часть еще из какой-то программы, часть я скачала вообще там просто из веба. И если я хочу его обновить, то я не знаю, что я должна делать. Идти на веб, искать новую версию, там заходить в один магазин приложений обновляться, заходить в другой магазин приложений обновляться. Ну, боже ты мой.
Да. В общем, мне кажется, это чуть-чуть немного шаг назад. Когда раньше такие же проблемы были, без всяких магазинов приложений, без всяких андроидов, на любые телефоны ставились какие-то программы, и обновить их, это было, ну, самое последнее дело. Как потом найти, где ты ее нашел вообще?
Да. Ну, вообще, обычно я помню свои времена с Symbian, например. У меня тогда культуры обновления софта в принципе не было. Ну, как-то скачала программку, поставила, программка работает, ну и ладно. Вот именно с айфоном мне эта культура как бы прикрепилась. При этом айфон, он же, как бы, видишь, хорошо развивается, и софт под него хорошо развивается. То есть там те же игры, ты покупаешь игру, там, не знаю, в которой нет функций, через какое-то время она обрастает большим количеством функций. То есть вот как-то вот такой вот айфоновский подход, к которому я за 2 года использования айфона очень привыкла, и пока мне, конечно, несколько тяжело привыкать к другим каким-то вариантам.
Да это весь Apple-овский подход, Оля. Помнишь, айфон вышел, никакого App Store. Подождала немножко, есть App Store, новая функция.
Конечно. Многие вот с кем я на эту тему говорю, говорят, что вроде бы как бы с Android, зато у меня полная свобода. То есть он открытый, я могу на него что угодно ставить, как угодно настраивать, а Apple меня привязывает к iTunes, привязывает к App Store, и вот ко всему, что только можно, он меня привязывает, всем, чем только можно. Ну, конечно, не сказать, что это мега удобно, но это вот 2 разных подхода, и, как всегда, вот Apple-овский подход, он, понимаешь, он тупо вот работает. Ты сидишь, у тебя все бэкапится, у тебя все программки обновляются, телефончик тебе спокойно работает, и все с ним, не знаю, нормально, да? Здесь вот ты именно должен с ним разбираться, смотреть, ставить программки. Даже, знаешь, элементарно про это самое обновление всего софта. Я тут нашла довольно интересную софтину, у которой есть свой собственный репозитарий версий софта, и она проверяет весь софт, который у тебя установлен, неважно, откуда ты его скачал, и вот предлагает тебе его обновлять. То есть вот уже какой-то костыль сверху идет опять.
Да. Ну, мы очень-очень сильно отвлеклись от темы нашей, но да, как я сказал, тема всего лишь в том, что Андролип, этот самый сайт, в котором все программы для Андроида публикуются, сказала, что теперь там уже 20 тысяч приложений. И я не знаю, как там дела обстоят с Андроидом, но когда относительно айфонов говорят всякие большие красивые числа, то смысла этого особого не несет, потому что очень много программ абсолютно бессмысленных, очень много программ повторяющихся. Есть там, допустим, карта винных магазинов Лос-Анджелеса, специальная программа. И такая же, естественно, программа для остальных крупных городов. И того там 100 программ от одного производителя, которые вышли за буквально один день. И количество добавляет, а качество не очень. Не знаю, как с Андроидом, но боюсь, кстати, боюсь, что все равно...
Про качество. Знаешь, для Андроида огромное количество софта. То есть ты, например, ищешь какой-нибудь Twitter-клиент, у тебя там их выпадает больше десятка, там, если не больше сотни. Ищешь какой-нибудь там, не знаю, файл-менеджер, у тебя их тоже выпадает огромное количество. Но при этом, по большей части, вот понимаешь, если для iPhone весь софт, он выполнен в каком-то таком едином стиле, он весь более-менее по большей части красиво смотрится, то здесь опять же виндовая ситуация, каждый рисует свои иконки, каждый делает все, что хочет, у каждого разные именно стили управления, то есть кто-то там какие-то функции вызывает через меню, кто-то через прокрутку, кто-то еще через что-то, то есть все всегда по-разному. Каждой программе надо заново привыкать и смотреть, как она работает. При этом большая часть программ — это реально какой-то трэш, очень страшно выглядящий, это просто вот как какой-нибудь, не знаю, пятиклассник сел, написал, попробовал и выложил. Ладно, это про программы, еще можно найти более-менее. Но вот если говорить про игры, то здесь тоже можно разбежаться и стучать головой об стенку, потому что я вот как раз позавчера потратила полночи на то, чтобы скачать самые топовые игры из маркета. Я их все скачала, все установила, но, сам понимаешь, скриншотов нет, поэтому вслепую и не стала уже выбирать. Но потом, когда я их все запускала, большинство я вырубала после первой же заставки, потому что это реально, не знаю, как какой-то пятилетний уровень программ, пятилетний уровень игр. Вот честное слово, вспоминается вот то же самое все, что было для айфона до App Store. Ну, ты помнишь, какие были страшненькие игрушки, у всех разный интерфейс, ну, вот когда люди там еще толком не могли под него писать, но пробовали.
Угу. Ну, при том, все равно были нормальные.
Ну, были, да, здесь вещи. Тоже есть нормальные, я нашла 4 нормальные игры, реально. Ну, там из штук 50. Нормальная, в принципе, статистика, да?
Да, пойдет так себе.
Да, так что вот так вот все.
Ну, печально.
Ладно. Да, давай заканчивать этот подкаст. Наверное, он тут прямо какой-то андроидоненавистнический. Но те, кто хочет покупать Android, вы, конечно, не думаете, что это все настолько плохо. Просто после владения айфоном это, конечно, настолько непривычно и настолько тяжело, и непонятно, и немножко другая вообще система. И, конечно, iPhone, да, он поудобнее будет, но надо иметь в виду, что iPhone стоит 1020-1025, но Android, который я купила, он стоит 14 000, поэтому за 14 тысяч эта вещь достаточно хорошая, хорошо настраиваемая, с большим количеством софта, удобная, стабильная и, в общем, в любом случае это лучше, чем Symbian, который в своей сенсорной версии далеко не удобен. И это лучше, чем довольно нестабильный и довольно дырявый, ломающийся и падающий Windows Mobile. Поэтому операционная система хорошая, и факт-то в том, что она развивается. То есть, например, если бы у меня сейчас стоял Android не 1.5, а 2.0, например, может быть, я бы говорила по-другому и радовалась, потому что он реально просто вот растет на глазах. Но вот проблема в том, что 2.0 у меня пока нету, когда будет, вроде бы для моей модели обещают в марте, то, ну, посмотрим, как оно все будет.
Да, так что особо то, что мы здесь ругаемся, это, наверное, даже хорошо, потому что телефон развивается, и дай бог, все, за что мы его ругали, наконец уйдет, и появится что-нибудь новое, интересное, а оно наверняка так и будет.
Наверняка, иначе, и софт наверняка будет развиваться, потому что вряд ли, конечно, Android станет настолько такой же игровой развлекательной платформой, как iPhone, для него вряд ли будут выпускать столько же прекрасных игр, но, в принципе, учитывая масштабы Google, учитывая его планы, учитывая, как он работает, какие он железки выпускает и какой он софт выпускает, черт знает, может быть, потому что все-таки у Apple один телефон и одна операционная система, а под Android телефонов уже много, и будет то ее еще больше.
Да, если хотите почувствовать какую-то силу андроида и забыть про все эти страшные всякие программки, которые, на самом деле, возможно, написал пятиклассник, и ничего ужасного в этом нет, потому что, ну, наоборот, надо радоваться за пятиклассник, что у него есть возможность написать программку и выложить куда-то, а потом кто-то ее скачает, ну да, и удалит через 2 минуты. Ну, окей, зато он чего-то научился. Google сами ведь тоже софт делают для андроида, и посмотрите хотя бы то видео недавнее про вот эту их новую вещь Google Doodles, по-моему, она называется, когда телефоном вы фотографируете место, и он узнает это место, рассказывает вам.
Я вот ее хотела скачать, пойду скачаю сейчас.
Да, пойди скачай и, пожалуйста, оттестируй нам, в следующий раз расскажи, потому что выглядит это все как технология из фильма про будущее, освоение космоса и все такое, и то, что это уже есть, оно уже работает, и это от Google на гуглофоне на андроиде, это клево. Так да. Что не все так плохо, и все даже очень хорошо.
Да, ну ладно, что-то я уже устала болтать, поэтому давайте все-таки заканчивать наш замечательный подкаст. Это был 29-й выпуск подкаста MFCast, который на этот раз почему-то был очень сильно посвящен Андроиду, но вот так вот сложилось, что уж поделать. И спасибо, что слушали. Слушайте 30-й выпуск, он будет последним в этом году, на следующей неделе. Постараемся каким-нибудь образом кратенько подвести итоги года, поговорить о том, что было интересного. Ну и, в общем, встретимся. Пока.
Пока.